поднимать всех наверх.
Вам красно провозглашено следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного, воина Федора Ушакова, о жизни в скаутском движении.
В студии Михаил Бутаков
и Вероника Фатхулина.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Состоялся первый форум Екатеринбургского регионального отделения Братства православных следопытов. Он объединил всех руководителей региона с желанием поделиться накопленным опытом работы за последние 10 лет. По благословению митрополита Евгения наставники были отмечены епархиальными наградами 2 и 3 степени. Мероприятие получилось очень ярким. Все отметили важность проведения подобных форумов. Обмен опытом – одна из главных составляющих работы. Принято решение проводить встречи в подобном формате каждые полгода.
23 февраля для воспитанников воскресной школы и ребят отряда святого праведного князя Владимира состоялась военно-патриотическая игра «Зорница». В этом году «Зорница» состояла из 14 этапов, которые проходили 4 команды. Среди этапов были медицина, ползание по-пластунски, веревочная переправа, метание в цель, подтягивание на турнике, знание основ православия, бесшумная ходьба, ориентирование на местности, а также этап «Своих не бросаем», которые провели сотрудники МЧС.
В культурно-просветительском центре «Царский» прошло заседание Екатеринбургского отделения Императорского православного палестинского общества. На молебне «На благое дело и о здравии российских воинов» в Никольском домовом храме «Центр» молились руководители Екатеринбургского отделения ИППО Инна Баталова, настоятель мужского монастыря на Ганиной яме, игумен Мелитон Зыбин, сестры Новотихвинского монастыря. Заседание началось с приветственного слова руководителя регионального отделения Инны Баталовой. После этого слова предоставили автору нового печатного издания, посвященного храмам Екатеринбурга, краеведу Николаю Рунквисту. Он познакомил собравшихся с историей работы над книгой и теми открытиями, которые он для себя сделал во время работы над проектом. Художник Алексей Ефремов, чьи репродукции использованы в книге, также поделился своими впечатлениями о новом издании. Заместитель руководителя Екатеринбургского отделения ИППО Алексей Селюков предложил отправить часть экземпляра в Луганск, куда вскоре собирается руководитель молодежной секции Екатеринбургского отделения общества Всеволод Кривцов в командировку на семинар-встречу с молодежным отделом Луганской епархии. Всеволод Сергеевич с огромным удовольствием согласился взять с собой книги и познакомить детей Донбасса со святынями и храмами столицы Урала.
Новости Екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
На прошедшей неделе начальник Совета БПС России Всеволод Кривцов принял участие в передаче «Гость в студии», где рассказал об акции «Братские сердца».
Предлагаем вашему вниманию фрагменты передачи.
У нас там висит такой счетчик килограммов, сколько мы отправляем гуманитарной помощи. Мы перелистнули его на цифру 1554 килограмма. То есть 1,5 тонны гуманитарной помощи мы отправили через штаб «Лутили ковчег». Объем на самом деле для нас удивительно большой, потому что много это. Это очень много, чтобы своими руками собрать и перебрать, и отсортировать, подписать, уложить и все это упаковать. Трудов детских и юношеских там много. Что мы делаем? Мы собираем обеды, то есть это прям такой обед, там сухарики, дошираки, любимые воинами. Так удивительно, современные воины их почему-то просят, потому что их там не выдают в военных пайках. Они говорят, хотелось бы еще вот такой простой еды, которую, наверное, в детстве все любят очень поесть в наше время. Собираем туда письма, молитвы. Это у нас такой вот обед, в котором мы еще можем добавить что-то, вкусняшки какие-то. Дальше мы собираем в большом количестве чайный набор. Туда входят конфеты, печенье, чай, кофе, какао, там что есть, шоколадки. Тоже большим объемом. Вот последний раз мы приготовили больше 200 вот таких чайных наборов. 150, по-моему, килограмм с лишним получилось этой помощи, которую мы отвозим на Добролюбово 9А, где мамы наших воинов, офицеров, занимаются плетением сетей и собирают гуманитарную помощь, которая уходит каждый месяц в зону СВО. Но мы получаем уже не один раз обратную связь. зоны, то есть нам сообщают, что очень приятно получать от детей, очень удивлены тому, что вообще подростки, да, там ребята в 12-13 лет способны что-то где-то собирать. А как акция у нас вообще начала развиваться, я могу сказать, что сначала-то мы видели ее таким образом, что это будут делать только дети, сушить сухари, изготавливать блиндажные свечи, плести эти сети, а в конечном итоге оказалось, что когда мы начали писать и освещать свою деятельность в социальных сетях, то к нам подключились городские организации. И тут уж точно низкий поклон вот тем организациям, Екатеринбургская теплосетевая компания, которая привезла нам две газели продукции, собранные работниками, сотрудниками, мы ее все перебрали, сортировали, у нас остатки там немножко осталось. Дальше подключились к нам производственно-коммерческая фирма «Т-плюс», привезли в большом количестве, особенно медикаментов, которые мы вот сортируем по небольшим коробочкам. Когда мы спрашивали, как лучше отправлять, нам сказали, что делайте вот на отделение, то есть медицинское отделение в больнице, чтобы туда можно было отправить. Или, допустим, в небольшую медицинскую часть, там, да, какую-то отправить наборчик такой. Вот, и мы этими наборами все отсортировали. А дальше нам помогла компания Рост Маркет, которая привезла нам чай, кофе, дошираки, там еще много всяких съедобных продуктов, которые мы тоже отсортировали и превратили их вот в эти обеденные чайные наборы, и все это вот дружно вместе на днях буквально отправили в зону СВО вместе с Чкаловским райвоенкоматом. А, наверное, в новостях даже могли видеть, что мы новости проходили, широко освещались, потому что к нам с просьбой подключиться к районному военкомату обратилась уполномоченная по правам человека Свердловской области Татьяна Георгиевна Мерзлякова, которая лично приехала к нам в штаб флотилии «Ковчег», побывала у нас на мастер-классе по изготовлению блиндажных свечей, увидела это количество гуманитарной помощи, которую она видит, что мы тут перебираем, делаем. Она говорит: ребят, ну это, конечно, просто чудесно, мы не можем об этом не говорить, тем более, что у вас это уже стало какой-то вот просто жизнью, частью вашей жизни сегодня, когда у нас не все спокойно на западной границе. И мы отправили 600 килограмм с военкоматом, то есть мы туда отвезли часть нашей груза. Продолжаем мы отправлять также наш груз в город Кореновск нашим следопытам православным, который передает зону СВО в районе Мариуполя. То есть это все вот груз, поступающий в разные части зоны СВО, надо сказать. Через Кореновск мы вот туда на юг. А нашим уральцам мы тут отвезли через военкомат. Это прямо нашим уральцам попадает. Через матерей, вот которые у нас, да, пригласили помочь, поучаствовать в плетении маскировочных сетей, мы даем нашим офицерам, которые служат, и военным. Через них передаем часть. Сейчас мы еще готовим большую партию отправить через Сергиево-Лизаветинский храм на Уралмаше. Они нам предоставили мешок воска, парафина, плюс у нас еще был воск. Сейчас мы это все вместе из этого изготавливаем свечи. То есть у нас уже 4 направления, куда мы отправляем свой груз. И самое главное, что мы получаем обратную связь. Когда к нам люди приносили частники из ГУМ помощи, они всегда говорили: а это точно дойдет до места? И вот, наверное, здесь главной вот целью нашей является то, что мы выступаем гарантами того, что это попадет туда, куда надо.
Вышел в свет новый номер скаутской газеты «Будь готов».
Корреспонденты отряда «Рождественский» поднимают самые актуальные и интересные темы.
Сегодня, кстати, у нас повод вспомнить еще одну детскую газету.
И она гораздо старше, потому и попала в нашу рубрику «Исторический момент».
Всем привет! С вами рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. Всесоюзная детская газета «Пионерская правда» была основана в СССР как еженедельная газета юных пионеров. Первый номер «Пионерки» вышел 6 марта 1925 года в Москве. Со страниц издания детям говорили о самом важном – о любви к родине, образовании, отношении к товарищам, помощи младшим и пожилым, о дружбе, о спорте и активном образе жизни. Газета писала о событиях в СССР и за рубежом, рассказывала о жизни советских пионеров и школьников, а также освещала деятельность детских организаций в других странах и многое другое. «Пионерская правда» поддерживала и организовывала тимуровское движение, сбор посылок и написание писем для бойцов в годы Великой Отечественной войны, различные трудовые акции, сбор макулатуры и металлолома. Газета проводила множество массовых детских мероприятий, среди которых «Золотая шайба», «Кожаный мяч» и «Белая ладья», также военно-спортивная игра «Зорница», выставки детских рисунков и фотографий, выставки творчества юных техников, всевозможные конкурсы, смотры и спортивные игры. Причем многие из них носили всесоюзный и даже международный характер. А юные победители данных мероприятий получали дипломы и памятные подарки. В советское время в газету ежегодно приходило более 200 тысяч детских писем. В 1991 году, после распада СССР, газета стала Всероссийской газетой для детей и подростков. Хотя «Пионерка» изменилась, но осталась светлой и полезной газетой, дарящей радость детям, которые ее читают и участвуют в ее выпуске. С вами была рубрика «Исторический момент» и я, ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока, учите историю!
Верника, как ты относишься к загадочным явлениям?
Все загадочное меня манит. Знаешь, есть такая песня. Ужасно интересно все то, что неизвестно.
Тогда следующая рубрика тебя точно заинтересует.
Познаем мир.
Это рубрика «Познаем мир». Я Анастасия Хмелева. Появление черных дыр. Самый очевидный путь образования черной дыры – коллапс ядра массивной звезды. Пока у звезды не закончилось топливо, ее равновесие поддерживается за счет термоядерных реакций. Выделяющееся при этом тепло компенсирует потерю энергии, уходящей от звезды с ее излучением и звездным ветром. Термоядерные реакции поддерживают высокое давление в недрах звезды и препятствуют ее сжатию под действием собственной гравитации. Однако, со временем топливо истощается, и звезда начинает сжиматься. Тогда на свет появляется это маленькое чудо – черная дыра. Все зависит от масс самой звезды. Небольших размеров, как наше Солнце, звезда оставляет после себя лишь маленький след – белый карлик или нейтронную звезду. Но у более массивных звезд уже ничто не может остановить катастрофический коллапс ядра, и оно сжимается настолько сильно, что становится черной дырой. Что же такое черная дыра? По сути, это даже не объект, а область пространства-времени, гравитация которой настолько велико, что покинуть ее не смогут даже объекты, движущиеся со скоростью света. Грубо говоря, это то место, откуда нельзя выбраться. Единственное, что мы знаем, так это то, что в ней не действует большинство законов физики. Здесь происходит искажение, а также разрыв пространства-времени. По сути, законы физики – теряют логику. Это была рубрика «Познаем мир», и я Анастасия Хмелева.
Песня с историей.
В эфире рубрика «Песни с историей» и я ее ведущий Павел Андржиевский. Сегодня поговорим о песне «Черный ворон». «Черный ворон» – народная переработка стихотворения песни унтер-офицера Невского пехотного полка Николая Веревкина под названием «Под ракитой зеленой», впервые опубликованного газетой «Русский инвалид» 8 сентября 1831 года. Стихотворение ушло в народ и бытовало в качестве песни в различных вариантах. Относится к жанру жестоких романсов. Для этого жанра характерны экстремальные проявления чувств, гиперболизированная драматичность и колоритные персонажи. Жестокие романсы были особенно популярны в мещанской среде. Песня считается казачьей и повествует о погибающем казаке, который просит ворона передать родным о своей гибели. Генерал Петр Краснов считал ее песней донских казаков времен Кавказской войны 1817-1864 годов. Во время тяжелой борьбы с кавказскими горцами донскими казаками было совершено много подвигов. Очень часто им приходилось в одиночку обороняться от многочисленного и злобного неприятеля. Подвиги, совершенные донскими казаками во время этой 60-летней войны, так многочисленны, что нет возможности перечислить их все. Много казаков прилегло в горах и долинах Кавказа, и над их никому неизвестными могилами нет ни креста, ни памятника. Без свидетелей, донские казаки умирали в горах, окруженные воронами и хищными орлами. Там зародилась и эта печальная казачья песня. Песня «Черный ворон» прозвучала в фильме 1934 года «Чапаев» в аранжировке Гавриила Попова. Мелодия песни была лейтмотивом кинокартины, использовалась в увертюре и финальном марше. Отметим, что эта песня популярна в народе до сих пор.
Черный ворон, черный ворон, что ты вьешься надо мной, ты
Это была рубрика «Песни с историей» и я, ее ведущий, Павел Андржиевский.
Идет Великий пост, и это особое время для каждого православного христианина.
Мы все должны воздерживаться от скромной пищи, и у хозяек иногда возникают вопросы, чем накормить свою семью.
Считаю, что постные вареники – хороший выход.
В эфире рубрика «Вкусные истории» и я, ее ведущая, Елизавета Рябкова. Сегодня речь пойдет о варениках и их истории. Кто придумал вареник? Существует распространенное заблуждение, что вареники родом с Украины. На самом деле украинцы заимствовали это блюдо у турков, слегка его затем переделав. В основе всем известного сегодня вареника лежит маленький турецкий вареный пирожок из пресного теста с начинкой – дюшвара. В азербайджанской кухне и сегодня есть блюдо под названием дюшвара, которое внешне очень похоже на маленькие вареники. Попробовав басурманский пирожок, украинцы отметили его высокий потенциал. Они поэкспериментировали с его начинкой, разнообразили ее ряд, усовершенствовали рецепт теста. Ну и название дали другое – варанник-вареник, увязав его со способом приготовления от глагола «варить». Так родилось новое блюдо, ставшее гордостью украинской кухни. На заметку. Всю начинку вареники кладут уже готовую, прошедшую термообработку, включая мясо. В этом их принципиальное отличие от пельменей, в которые закладывается сырой фарш. В старину вареники лепили из разной муки – ржаной, гречневой, ячменной, пшеничной. Способы приготовления теста тоже были разные. Для вареников с творогом – свой рецепт, для вареников с фруктами – свой. А еще заварное тесто, яичное и простое. Такое разнообразие имело практическое объяснение – цель каждого вида теста – удержать начинку и наилучшим образом подчеркнуть ее вкус. Что клали внутрь вареника? Начинка вареников зависела от продуктов специализации региона. Так, например, фирменный вареник на Карпатах был с брынзой, в Полесье – с пшеничной кашей, на Полтавщине – с вареной фасолью, перетертой с калиной. Волынские вареники делали с гречневой кашей и сыром. На Черниговщине любили сытные вареники с песком. Так называли не сладкие вареники, а те, внутри которых было обжаренное сало с мукой. А в России в пост придумано хозяйками множество вкусных овощных начинок. Я уверена, что и у вас есть свой любимый рецепт.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации у нас в нашей группе ВКонтакте «Урфо БПС».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Всех наверх!
Вам красно-православных следопытов нести! Салют флагу!